благословен наш Господь Бог, который дал нам эту возможность, это время сегодня еще раз предстать перед Ним и послушать, что Он говорит нам, что Он предлагает нам. Знаете, вот Иов, когда ему было плохо, сказал такие слова: «Да будет имя Господне благословенно». И я уверен, что в этот момент весь духовный мир, включая вот этих вот всех бесов, которые, дьявола, которые наблюдали за всей этой ситуацией, ну, просто пришли все в движение, потому что ничего нельзя было этому человеку, все, что можно было, и детей отняли, и здоровье отняли, все, деньги, богатство, все, что было, все позволил Бог, чтобы отняли. И вместе с этим человек говорит: «Да будет имя Господне благословенно». И мы понимаем сегодня, что Господь – это хозяин, это тот, кто делает то, что Он хочет. И много вопросов у человека. Он говорит: «Почему ты это сделал? Почему вот это? Почему то?» Но в конце концов человек говорит: «Ты Господь, и как тебе угодно, пусть так и будет». Действительно, вот вдумайтесь в глубину этой мысли, что Майкл сегодня сказал: бесы веруют и трепещут. Во что они веруют? Во что веруют бесы? Что есть только один Бог. Что есть только один, кто достоин поклонения. Есть только один, кто есть абсолют абсолютов, кто есть образец образецов. И они верят в это. Они признают это, и не только признают, они трепещут перед этим, что это действительно сила, это действительно власть. Они не считают, как многие там считают, да, что половина власти у дьявола, половина власти у Бога, там они соперничают. Нет, они знают, что только один есть Бог, и больше нету никого. Но дел у них нету. Понимаете, это вера, мертвая вера. В этой вере ничего нету. И воистину, ну, знаете, только вера способна сделать из человека такого, как бы, непробиваемого и твердого в своей вере, что бы ни случилось, что бы кто ни говорил, он все равно исповедует: «А я знаю, что Искупитель мой жив». И самое такое мне дорогое моему сердцу — это: «Да будет имя Господне благословенно». И сегодня праздник Пасхи, сегодня, ну, принято так у людей, восторженные такие, как бы, говорить благословения, произносить эти фразы. И мне тоже чего-то захотелось, немножко не так, как привыкли об этом говорить, потому что я не люблю все стандартное, все то, что входит в привычку, оно даже в какой-то степени начинает раздражать, потому что превращается в обряд. Но хочется сегодня действительно, ну, говорить слова исповедания, говорить слова благословения, говорить слова веры перед своим Богом, потому что сегодня у нас не самое легкое, не самое такое, ну, приятное время. Хорошо, знаете, восклицать, радоваться и что-то произносить таким дерзновением и с верой, когда у тебя все получается, когда все хорошо двигается, и нет никакого сомнения, что все так и будет хорошо. Но ценно, очень ценно, еще раз повторю, весь духовный мир и ад, и все смотрели на Иова, и это было очень ценно, что скажет этот человек, как он это скажет, было ли в этом его сердце, или он просто из-за страха, как говорил сатана, он говорил, если ты вот это, то сделает ли он это, прославит ли он тебя, а если ты вот это, то будет ли этот человек столь уверенным и твердым в своем исповедании. И было показано через жизнь этого человека, что у него была настоящая вера и настоящие слова, за которыми не просто... Ну, знаете, слова, вроде это так, вроде это все правда, вроде Бог такой, но это не есть слова, которые растворились в тебе, это не есть живая вера, это есть мертвая буква. И я хочу говорить то, что живо во мне, думаю, что это, возможно, откликнется и внутри вашего сердца, потому что действительно... Сегодня, можно сказать, как в первом послании к Коринфянам написано там, что люди говорят, что вера тщетна, и служение тщетно, и то, и все. Но апостол Павел Духом Святым говорит, но Христос воскрес, первенец из умерших. Он восстал, он разрушил власть тьмы, он победил. И он не просто победил, он проторил, проложил дорогу каждому идущему тем же самым путем. Каждого, кто сворачивает свой взор на стопы Христа, на путь Христа, Бог все сделал для того, чтобы на этом пути человек нашел ответ и выход из-под всего того, что существует на этой земле. Знаете... Человек, я попозже тогда еще поисповедую немножко. Человек рождается грешником, и мы должны это понять. Он грешником не становится тогда, когда он делает какие-то грехи. Он уже рождается грешником. И потому грешник должен умереть. И для того, чтобы... стать праведником, нужно опять-таки родиться, чтобы стать праведником. Родиться невозможно в двух сразу жизнях, чтобы быть праведником и грешником. Нужно, чтобы грешник закончился, и чтобы появилась новая жизнь. Это точно как, если ты садишь картофелину в землю, она еще нормальная, полная сил, сока, но у нее появляется такой маленький росточек, как бы выхода из этой жизни, желание нового чего-то, чтобы, в новую форму жизни перейти. Вот ее садят в землю, и потом ее поливают, и какое-то время она во тьме. Она гниет, она сжимается, из нее вытягиваются все соки, но этот росток, он еще не выходит к свету, он там пробивается через асфальт, через какие-то камни, он ползет кверху, ничего не видя, не понимая, но у него есть вера, что там есть свет, там есть новая жизнь, и пусть... Он наблюдает, что эта старая жизнь завидает, исчезает, и с каждым разом все больше и больше сморщивается, и гниет, и там вонь появляется, и все на свете. Но все силы его переходят туда, где этот росток, и он практически высасывает эту жизнь. Она превращается в труху, и однажды происходит величайшее чудо. Эта жизнь выходит к свету. И когда она выходит к свету, Писание говорит, что это тот преобраз, который происходил с Иисусом Господом. Если семя, павшее в землю, не умрет, оно останется одно. Если оно умрет, то оно принесет много плода. И люди говорят, Христос это говорил о себе. Да, это Он говорил о себе. Но следующим стихом Он сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Слышите, для того, чтобы принести много плода, нужно повторить в своей жизни ту же самую дорогу, которую проложил для нас Иисус Господь. Вы знаете, удивительная, ну, просто невероятная божественная мудрость. Я начну свою вот такую пасхальную проповедь с предпасхального, ну, как бы события, которое произошло, как написано в Писании, что перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Вот запомните эту фразу, этот стих. Явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Симона Искариота предать его, он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался. Потом налил воды в умывальницу, и вот с этой умывальницей каждому, и Писание говорит, начал омывать ноги своим ученикам. Подходит к Симону Петру, Симон Петр говорит, не моешь моих ног вовек. Христос сказал, если я тебя не омою, если я тебе не вымою твои ноги, у тебя нет части со мной. У тебя нет со мной части, если я тебе это не сделаю. Петр говорит ему, Господи, тогда не только ноги, но и руки, и голову, и все, что хочешь, мой, лишь бы только часть с тобой была. Христос говорит, нет, а мы тому нужно только ноги омыть. И я хочу вам сегодня сказать, что такое помыть ноги. Помыть ноги можно без всяких проблем, и потом и выпить эту воду, и потом или искупаться в этой воде, еще что хочешь можно сделать. Имеется в виду, я просто показал вам пример, что я возлюбил своих сущих в мире, до конца их возлюбил. Я вот вас очистил через слово, я вам открыл истину, я вам показал, что черное, что белое. И теперь я хочу вам омыть ноги так, чтобы вы могли делом показать, что вы возлюбили сущих в этом мире, до конца возлюбили их. А мыть ноги – это явить делом, что ты любишь людей и любишь их до конца. Потому что в любви к людям – это и любовь к Богу, они неразрывные, это одна и та же любовь. И это исполнение всех заповедей, это исполнение всего. И вот такой процесс пути Господня. Он очищает тебя через Слово. Он открывает тебе истину. Он показывает тебе, что хорошо и что плохо. И потом ты понимаешь, что ты не можешь ничего это выполнить. Что ты рожден таким, что ты любишь себя, что твои интересы тебе ближе. Интересы твоих близких тебе ближе. И очень много всяких вещей, которые тебе нравятся, и ты не можешь ничего с этим сделать. Но Господь говорит, я вымою тебе ноги. Я покажу тебе любовь, и я покажу тебе путь, как прийти к этой любви, чтобы ты мог действительно возлюбить сущих в мире, как я их возлюбил. В этом суть вообще всего пришествия Иисуса Христа на землю. Это то, ради чего Он страдал и умирал здесь, на этой земле. Вы знаете, не так давно один очень известный проповедник задавал вопрос и удивлялся. Он говорит: я никак не могу понять одного простого вопроса. Ну, говорит, я понимаю, что нужна была жертва. Ну, как ветхозаветнюю жертву приносили, там, овцу, допустим. Я как-то был свидетелем одного человека, постоянно приглашали свинью резать, колоть. И вот я смотрел, как он колет эту свинью. Он, значит, что-то, ну, ее, во-первых, завалит, она кричит, он что-то там ее за ухо, там ее чешет, что-то чешет, потом бах. Говорит, чтобы она не мучилась долго, и все, и свиньи нету. Ну, казалось бы, если нужно жертву принести, ну, зачем эту жертву избить так, чтобы живого места не было? Это же не по Писанию совершенно. Это же ведь, ну, что этим было? Если нужно было смерть, нужно было пролитую кровь, ну, пролейте эту кровь тогда и решите, решится весь вопрос. Зачем нужно было собирать весь полк? Зачем нужно было, чтобы он был обезображен паче всякого человека на земле? Таких страданий никто не испытывал, потому что там были разносторонние страдания. Там не только физическая боль, там морально унижали, делали не люди, там делали бесы. Собрались со всего мира бесы, и они делали все, чтобы его сломить, чтобы он остановился и не шел этим путем. И там были очень большие мучения и очень большое, ну, такое внутреннее страдание Иисуса Христа. Он это все видел заранее в Гефсиманском саду, и там он пережил стресс, такой стресс, что медики говорят, что в экстренных таких ситуациях, когда человек переживает очень сильный невыразимый стресс, у него через потовые железы начинает выделяться кровь, потому что все, весь организм в ужасном стрессе. И он даже, видя это заранее, он понимал, что, как это будет происходить, и он находился в этом, ну, тяжелейшем стрессе таком. И люди не могут ответить на этот вопрос. Зачем Бог был инициатором такого побоища? Зачем это все нужно было вот в таком виде делать, распинать, и так, чтобы это долго, ну, перерезали бы ему горло, и все, та же самая кровь вытекла, та же самая смерть, и больше ничего не нужно, как это делалось в ветхозаветней, жертвы приносились. Но мы-то с вами понимаем, что Иисус Христос дорогу для нас сделал. И Он за нас страдал. Почему? Потому что когда Отец в своем плане положил еще прежде создания мира, чтобы это все случилось, в этом был величайший смысл. Вот представьте себе, еще не было человека, не было никакого греха, ничего не было на земле плохого. А Христос уже был обречен на то, чтобы ему прийти и пострадать за род человеческий. Для чего это Бог задумал заранее? Почему? Ну, люди, знаете, христиане, вот что не включишь в эти пасхальные дни, только слышишь одно: это для того, чтобы за нас заплатить, это для того, чтобы за наши грехи заплатить, потому что мы ничего не можем, и Христос пришел, это все сделал, и теперь мы можем уповать на то, что Он сделал, и верить в то, что Он это сделал для нас, и потому мы вот праведники через то, что Он сделал для нас. На самом деле, ну, сердце начинает неровно стучать, потому что думаешь, это, наверное, если вот так видеть эту всю ситуацию, это, наверное, было бы самое нелепое, что можно сделать. Такая величайшая жертва и такой тщедушный результат, который ничего не изменяет, только, ну, как бы затуманивает глаза. Я остаюсь грешником, грех по-прежнему меня влечет, я по-прежнему борюсь со всеми этими страстями и похотями, и в то же время я верю, что это не так, что я на самом деле праведник, я прощен жертвой Христа, я свободен, а де-факто я как был, тем я и остался». И вот такая невероятная мука, такие ужасные страдания и такой никчемный результат. Дьявол по-прежнему силен, дьявол по-прежнему хозяин. Вот так вот поманил только пальцем. И я не знаю, что со мной происходит. Я на полусогнутых бегу к нему, бегу к этим всем идолам, бегу ко всем этим грехам, потом опять каюсь, к этой крови Христа, все это приношу, кровь Христа якобы меня омывает. И бесконечная вот эта круговерть, ну, просто она мне всегда, я не имел раньше откровений, но она мне всегда не давала покоя. Что-то здесь не так. Почему так много сделано? Зачем это заранее было запланировано? И почему оно практически не дало никакого результата? Особенно, когда я думал, Христос, когда после своих страданий Он явился ученикам, и Он говорил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. У меня все в моих руках», Он говорил. И посмотришь на ту немощь, которой обременены верующие люди, посмотришь на те интересы, которые никак не выходят из нас, никак не позволяют нам смотреть на мир с отвращением, смотреть на грех с пренебрежением ко всему тому, что у дьявола просто, знаете, как я часто говорю, вот мир, он как вода в унитазе. Все то, что есть у мира, это глупое, смешное, противное, дрянное место, где, куда не должно влечь, куда не должно манить, куда нельзя заставить разумного человека голову свою наклонить и там что-то понюхать или попить. Но это не происходит на самом деле. Мир по-прежнему увеличивается. И если бы это было, ладно, там 5% христиан, и можно было с этим мириться, да, они просто отбросы, ну, такого сильного движения. А то на кого не посмотришь, да не то, что посмотришь, я не судья никому, но все же это проповедуют, что мы будем похожи на Христа, только когда увидим Его таким, какой Он есть, то есть, когда мы умрем здесь на земле и туда подымемся, увидим Его, и тогда мы будем подобны Его, тогда мы станем похожими на Него. А здесь на земле нет. Здесь мы плотские, мирские, здесь мы отказываемся, боремся, смиряемся, вот так держим себя, чтобы никак не полезть в этот унитаз и снова не пить оттуда ту гнусность, которую, ну, мы имеем в этом мире. И Хочется сегодня снова утверждать истину, что Христос пришел вовсе не за этим. Мне всегда было трудно. Вот я садился, меня просто жилы надувались. Думаю, ну зачем Богу какие-то глупости вот взять сына, чтобы он пострадал за виновных, наказать его по полной программе, оправдать кого-то. Что он этим добивался? Вот, и они на полном серьезе говорят, что Бог, он и справедливый, и он и милосердный. По своей справедливости ему надо кого-то убить, чью-то кровь пролить. На полном серьезе это говорят, что за сделанный грех должна быть смерть. Хотя это совершенно неправда. Это совершенно неправда. Вспомните, когда Христос ходил по земле. Он говорил, прощаются тебе грехи твои. Вот так. Если он простил, на основании Писания, там пару десятков человек, вы думаете, что он вот так легко не мог простить весь мир? В этом нет никакой проблемы. Не надо никакой крови. Кровь проливалась совсем по другой причине. Богу нужно было, так как евреи занимались животноводством, основная их деятельность была, они были кочевники, они занимались в основном животноводством, и нужно было какую-то плату такую, чтобы грешник чувствовал, что вот он потратил на вола, допустим, там часть своих усилий и сделал что-то поганое. Вот принеси этого вола Богу в жертву. И он понимает, что окей, я в следующий раз сделаю, опять вола придется отдать. И это просто сдерживающая мера, которая позволяла людям Ветхого Завета делать как можно меньше тех вещей, которые были неправильны. Это просто закон такой. Вторая причина, почему приносились жертвы, потому что священники не работали. И должна быть пища в храме, и должно быть мясо, они должны есть, и все прочее. И этот был закон, сделанный для того, чтобы еще был преобраз, что однажды придет Мессия Господь, и Он по этому преобразу тоже принесет себя в жертву. Вот. Поэтому здесь вообще кровь ни при чем. И вот эти вот всякие обряды, которые были в Ветхом Завете, как будто они Богу нужны. Некоторые безбожники смеются, Бог ваш любит паленое мясо, нюхает, довольный, что ему приносят жертвы. Они лгуны, они не знают Бога, они не знают истины, и они поносят то, чего не разумеют. На самом деле ничего это Богу не нужно и даром не нужно. Это просто свидетельство и напоминание того, что придет время, и совершенная жертва совершится на земле, и таким образом человечество будет свободно. Он пришел, чтобы освободить своих людей от грехов их. Слышите, от чего он пришел освободить? Он пришел освободить от грехов. Смерть царствовала от Адама. И любой человек рождается, он рождается смертным. Но если он умрет для своей жизни и снова родится для новой жизни, он уже никогда не умрет. Как Христос говорил, тот, кто будет пить воду эту, тот будет жить вовек. И вот смотрите, я сначала вам даю учение, очищаю вас через слово, а потом я вам мою ноги. Я вам показываю пример. И не только пример, я это делаю для вас. Вам мою ноги, чтобы вы через действие Святого Духа, который придет в день Пятидесятницы, стали совершенно другими людьми, совершенно другими интересами. И этот величайший план, в чем он заключается, я постоянно об этом говорю. Христос, когда сказал Отцу, вот я иду исполнить Твою волю, Отче, написано в Писании, что Бог уготовал Ему тело. Бог создал тело более или менее совершенное, которое получил Иисус Христос. Бог Его приготовил, это тело. Вот эти все разговоры там, что Он человек, или что там вот Мария, Царица Небесная, Мать Господа, это все для безумных людей. Если сегодня наука знает, как клонировать и создавать тело из одной клеточки маленькой, выращивать его, то тем более эти вещи знает Бог. Он приготовил для Иисуса тело, и не просто приготовил, Иисус должен его, это тело, усовершенствовать был. Все 30 лет, которые он жил с отцом и плотничал там, и был мужем скорбей, изведавших болезни, все трудности, поношения все падали на него, все обстоятельства, которые на него влияли, он страданиями вырабатывал навык послушания, хотя он был сын. И вот когда он усовершился, он начал проповедовать это своим ученикам. И когда подошел его конец, почему он так жестоко страдал? По одной только причине. Он был испытан, было дано право дьяволу делать абсолютно все, что он захочет, чтобы остановить Иисуса. Чтобы не дать Иисусу умереть, как ни странно это звучит. Сатана, главная его задача была не дать Иисусу умереть физически. Чтобы он остановился, попросил пощады. Там часто рисуют Пилатову жену, что она там приходила и просила. Все это были абсолютно отмазки для того, чтобы найти какой-то повод, уговорить его, чтобы он это не делал. Но он понимал, что ему надо победить в теле. Он не страдал духом, он страдал телом, он страдал по плоти и умер по плоти. И мы должны знать, что идя по его стопам, мы обязаны идти тем же самым путем, чтобы страдать по плоти и умереть по плоти. Умереть, конечно же, не физически, а чтобы наша натура умерла. Чтобы наша физическая натура, чтобы ту, которую мы получили при рождении, природу, можно было не просто изменить или усовершенствовать, а полностью перепрограммировать, оставить живое тело, но в живом теле сделать совершенно новые установки, совершенные по небесным стандартам, когда человек уже не сможет жить по-другому. Так как он был рабом греху, так он станет рабом праведности, человеком посвященным, погруженным в праведность настолько, что праведность станет его абсолютным хозяином, абсолютным господином. И он как не мог без греха, пока жил в своей плотской натуре, так, чтобы он не мог жить и без праведности. Так вот, Христос свое тело, Он отдал на эти мучения, и Бог это, ну, находился рядом с ними, весь духовный мир, и все на это смотрели, выдержит, не выдержит. И когда он выдержал абсолютно все, что бы ни предлагал дьявол, он стал не просто образцом для подражания. Он стал как бы вот если бы ты имел бы испорченный компьютер всякими миллионов всяких вирусов в нем, и у тебя не было бы, как его почистить, у тебя не было бы оригинального диска, который бы восстановил правильные процессы в теле человека, правильное отношение к правде, к неправде, и сделать тебя по таким небесным стандартам, что никакой грех уже не может ничего сделать с тобой. Никакие дьявольские атаки, никакие хитрости, никакие интересы не могут повлиять на эту жизнь. И он просто приходит в тебя, внутрь тебя, своей сущностью. Его слово – это его сущность. Он приходит внутрь твоего духа, начинает влиять на твою душу, распространяется там настолько, что ты очищаешься через это слово, ты очищаешься через него, ты видишь правду, ты хочешь жить по правде, но ты не можешь, потому что апостол Павел об этом сказал, что вот в теле нахожу другой закон, во плоти, и тот, который во плоти закон, заставляет меня быть в плену. Так вот, я помою тебе ноги. В конце концов, я сделаю полное очищение, и ты сможешь так же, как и я, показывать этот пример, который я показал. Доказал на деле, что возлюбил сущих своих в мире, до конца возлюбил их. Это приходит от Господа, и это тот великий план, который Бог задумал в своей власти от самого начала. Сделать нас абсолютно совершенными с небесными стандартами людьми. И Писание говорит, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире так, как Он поступал. Я знаю, что ты хочешь поступать в этом мире так, как Он поступал. Пусть не будет закрыто это от тебя, что это возможно, и что это не только возможно, это то, что предлагает нам Новый Завет Иисуса Господа. И я буду это исповедовать сегодня, и я буду утверждать, так как Он умер и воскрес, так и я совоскресну с Ним. И все мое старое останется в старом, и, как говорит об этом Писание, теперь все новое. Я хочу, чтобы это все новое, созданное не на основании моих усилий, не на основании каких-то тренировок, тренингов, а на основании того, что сделал Господь и что Он вселит в меня, перепрограммируя меня на свою божественную сущность. И я снова хочу сказать, пусть придет Твое Царство. Вот сюда. Потому что я вместе с тобой должен царствовать над всем злом, над всем в этом мире царствовать, то есть показывать свою власть и показывать никчемность всего того, что есть в этом мире. Я знаю, что это время приходит. Я знаю, что оно будет очень скоро. Они засияют, как светило в мире, и они покажут в этом мире, где есть настоящая красота. Да, к сожалению, бесы сегодня веруют, что есть один Бог. Они не могут просто Ему поклоняться, у них программа совершенно другая внутри. Да, они сегодня трепещут, понимают, что это единственная власть и единственное право во Вселенной, но они не могут никак пойти этим путем, который Бог предлагает нам пойти. И я хочу сегодня снова и снова говорить, пусть придет Твое Царство, и пусть Твоя воля будет вот здесь, как она есть на небе. Даже не та, что была у Иова. Знаете, когда он сказал, да будет имя Господне благословенно, невзирая на то, что вокруг него было. Невзирая ни на что, вера у него была такая, что Господь остается Господом. Обстоятельства – это второстепенные вещи. Как они происходят, что они происходят, я не знаю, не понимаю. Мне все это сверх всяких сил, как говорил этот Божий человек. Но вместе с тем он говорил, да будет имя Господне благословенно. Он хозяин, он господин. Его воля, так как она на небе, пусть она так будет на земле. Не говорит Бог тебе, что я поведу тебя страданиями Иова. Это редкостные люди, через которых Бог показал просто, что у него есть такие люди. Знаете, как я сильно мечтаю, вот невозможно терпеть, когда человек начинает расписывать любовь Божию, как Бог любит людей. И люди этим восторгаются, но ты начинаешь понимать, что человека мало волнует, а как ты его любишь обратно. Я в своей пастырской работе много встречался с людьми, которые крайне обижены судьбой. Женщина говорит, меня муж не любит. Я его люблю, и я не могу без него. Он меня не любит, он от меня уходит, изменяет, приходит ко мне, издевается. И я не хочу жить. Я не хочу жить, я не знаю, что мне делать. И я долгое время не знал, что советовать таким людям. Потому что легче всего сказать, да ты молись, Бог тебе ответит. Она, да я молюсь уже сколько лет, и он мне не отвечает ничего. На сегодняшний день я знаю, что 90% христиан, они не любят Бога. Потому что любовь к Богу – это любовь к Его заповедям. Бог есть, Господь есть Слово. И вот то, что Он сказал, это Он есть. Если то, что Он сказал, тебе не нравится, это значит, что ты Его не любишь. Ты просто хорошо, что тебя кто-то любит. У тебя твоя гордость, вырастает. Говорит, никто не может без любви, чтобы его никто не любил. И я не вижу в этом никакого интереса, чтобы вот меня кто-то любил из людей. Не знаю, почему нету в этом, какого-то, знаете, удовлетворения, что я вот, кто-то обо мне хорошего мнения, кто-то меня там почитает и уважает. Да какая мне разница? И я хотел бы любить людей. Я хотел бы любить Бога, выполняя Его заповеди с превеликим удовольствием. Я это хотел, и это есть Пасха наша, Христос, закланный за нас. Вот это есть наша Пасха. Знаете, последняя мысль, скажу, у меня времени нету совсем. Когда народ израильский получал эти уставы по поводу Пасхи, Бог говорил очень строго по поводу опресноков. Если кто-то, вот 7 дней вам дается, если кто-то не выбросит все квасные хлебы из своего дома, вообще все квасное, тот будет истреблен из народа израильского. Я думал, такой жесткий, именно вот за закваску, такой жесткое требование, как за там тяжелейшие преступления, так и за это будет истреблен. Причем не сказано, что нужно этого человека убить или что-то такое. Он сам по себе будет истреблен из народа Божьего. И я когда думаю о закваске, вы понимаете, Христос говорил, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, которая есть лицемерие. Вот есть такая закваска лицемерие. И Писание говорит, малая закваска сквасит все тесто. Если у тебя совсем чуть-чуть лицемерия, у тебя 99% такой ты открытый, честный, такой ты прямой. И у тебя совсем малая заквасочка там сидит. И ее ты должен беречься, потому что она все равно сквасит тебя. Она будет сильнее тебя. Она заставит тебя жить по своим правилам. Дьявол накинет на тебя 1000 разных обстоятельств, которые вынудят тебя повернуться так в жизни, чтобы кроме лицемерия в тебе ничего больше не осталось. Поэтому Бог был такой строг, и поэтому Он и говорит, что наша Пасха, Христос закланный за нас, и праздновать мы ее должны безо всякого порока. Безо всякого лукавства праздновать и эту Пасху мы должны без всякой закваски. Все квасное должно быть выброшено как мусор, как то, что вредоносно в нашей жизни. Да, в Ветхом Завете это были просто преобразы. Они все равно не могли жить без этой закваски. Мир был жесток, и обстоятельства были такими, что зло просто поглощало людей, нельзя было, это в Новом Завете, ты имеешь власть на зло отвечать добром и побеждать зло. В Ветхом Завете такого не было, там был зуб за зуб, иначе просто народ израильский бы уничтожили и стерли его с лица земли. Поэтому ветхозаветний Бог – это не злой Бог. Это тот же самый Бог, который полон милосердия, просто в Ветхом Завете животные инстинкты были выше здравого рассудка, были выше всего того, что сегодня человек знает, и потому условия «или ты меня, или я тебя». Вы знаете, я об этом говорил, много думал, думаю, Бог позволял и говорил, там, убейте детей, допустим, всех. Там, я часто это повторяю, что в одном случае Бог сказал, только девушек, девственниц можете себе оставить, а всех остальных изничтожите, убейте их всех. И я натыкался всегда на эти места Писания. Многие верующие делают хитро, они просто пропускают их и не думают о них, и думают, чтобы веру не разрушать, чтобы за Бога плохо не думать, лучше об этом не думать. Но когда ты начинаешь об этом думать, и когда ты начинаешь обращаться, я тебя знаю другим. Что происходило? Почему ты таким был там? Почему так? Я помню, когда Бог первый раз с этим откровением постучался ко мне, еще чуть-чуть займу времени, сегодня праздник, Он постучался ко мне, когда я купил землю, где сейчас я живу, и зима была, и когда мне нужно было рыть котлован, я наткнулся на большой муравейник. Экскаватор приехал и вырыл этот муравейник наверх, и много белых личинок значит, а как раз мороз был, холодно было, много этих мелких личинок белых, ну, которые муравьи насадили там своих потомства, и сами муравьи, и, конечно же, все это погибло, все это разрушилось. И как раз в то время мне вот это сильно волновал, этот вопрос. И Господь обратился к моему сердцу, я знаю это очень точно, что это был Он. И Он меня спросил, если завтра тебе будет снова нужно делать котлован, и там будет опять муравейник, сделаешь ты то же самое? И я так думаю, ну кто знает, что это странный вопрос. Ну, конечно, сделаю, потому что кто такой муравейник по сравнению с тем, что у меня кредит, у меня горит все, мне надо торопиться, мне надо строить. Ну, в каких-то других обстоятельствах я, может быть, не, как говорится, в лесу не стал бы разрушать, я же не зверь, пусть они живут там себе, но тут они стоят у меня на дороге. И у меня есть более важные вещи, которые я должен делать, и мне надо рыть этот котлован, потому что иначе у меня будут проблемы. И тут начал Бог мне говорить, что муравьи по соотношению с тобой совсем не то, что я по соотношению с родом человеческим. Вы все у меня легче пустоты. Но самое главное, что он сказал, я никогда не делаю так, как сделаешь ты. У тебя есть более важные вещи, поэтому ты даже совесть твоя не проснется, что ты выкопал их и выбросил их на стужу, на мороз, и они все погибли, такие труженики, которые трудились все лето и все там сделали себе дом, жили там себе, ты все это разворотил и выбросил их всех. Я никогда так не сделаю, прежде чем они станут на моем пути. Я многократно буду искать путей, чтобы сказать им, чтобы они не становились на моем пути. Но когда они все равно встанут на моем пути, и он мне сказал, разве ты думаешь, я не говорил им многократно, чтобы они не пили кровь свинячью, чтобы они не блудили с животными, чтобы они не занимались гомосексуализмом, чтобы они не программировали внутри себя проклятие. Но они же не только собирают внутри себя проклятие. Бог же не губил людей где-то в Африке. Люди гибли только вокруг народа израильского. Почему? Потому что дьявол толкал их, чтобы они входили в сожительство с евреями. И то, что Бог пытался сделать, значит, из народа израильского, потому что народ израильский, история народа израильского – это тело для Иисуса Христа. Вся история народа израильского – это Бог делал для Иисуса тело. 12 родов, и 12 родов – это то, что Бог сделал из истории народа израильского. Так вот, они, мало того, что они загрузились нечистотой, они должны были по плану дьявола как бы перепрограммировать то, что Бог формировал в народе израильском. Они пытались туда как бы своих красивых женщин посылать и всячески, чтобы помешать вот этому плану Бога. Поэтому Бог в некоторых случаях, если вы обратите внимание, Он говорил, уничтожьте абсолютно все, и не только людей, животных всех, и не только животных, одежду, предметы, быт, дома, все разрушите, чтобы камня на камне не осталось, потому что настолько мерзость вошла, вот как апостол Павел, одежда его исцеляла, в одежду проникла слава Божья. Точно так и наоборот, когда в одежду проникла вот эта запрограммированность демоническая, все нужно было вычищать, и не позволять им соприкасаться с народом израильским. Но Бог говорил, что прежде чем я принял это решение, я многократно и через пророков, и через людей, через сны, через разные обстоятельства говорил этим людям: не становитесь у меня на пути, не делайте то, что вы делаете, вам будет плохо от этого, придет время. И тогда мне Господь и за 9 сказал, за этих, которые у меня были сильно большим вопросом, типа, вот вам для утехи, возьмите этих девственниц, да? То он мне сказал, что это просто тех, кого можно было спасти, я спас. Почему? Потому что в данном случае мужское семя было заражено. Мужское начало было заражено, и та женщина, которая была под мужем, она была уже под этой проказой. Те девственницы, которые оставались в народе, значит, их можно было спасти, потому Бог сказал, что этих не трогайте. И я каялся, потому что подлый человек, вот он смотрит, и ему нет нужды задавать Богу вопросы и говорить: а почему, что, как? Ему нужно Бога поставить под сомнение, ему нужно ходить. А некоторые, особенно дети верующих родителей, которые, знаете, Бог им не нужен, они нахватались там на интернете всех вот этих вот проклятых вещей, и ходят: да кому нужен такой Бог, да он то, да он то, да ты спросил у него, какой он, да ты попытался хоть узнать правду настоящую, она тебе нужна, тебе лишь бы отмазка, чтобы тебе такого Бога не нужно, потому что у него есть правила, которые он не хочет тебя заставлять их выполнять, он хочет, чтобы ты их увидел, да полюбил их, потому что их невозможно не полюбить. В этот день, конечно, мы еще не празднуем с опресноками чистоты истины, но мы будем праздновать. Я буду праздновать, и я буду утверждать это, что Господь сделал величайшее дело на земле, принес мне абсолютную свободу от власти греха, освободил меня от этого мира, избавил меня от интересов, которые глупы сами по себе, которые делают меня рабом греховных законов. И возвеличивать буду имя Господа как премудрого, как того, кто сделал, знаете, как Писание говорит, то, что делает Бог, к этому нечего добавить, и от этого нечего отнять. Будьте благословенны. В этот день хотелось бы вам больше пожелать дерзновения. И я постоянно говорю, что наше время, вот это тяжелое время, уподобляться Иову, и исповедовать, и утверждать, и говорить: он жив, наш Искупитель, потому что он воскрес, потому что он победил смерть, потому что у него есть всякое право сделать нас также победителями и людьми, способными выступить против всякой тьмы, против воли дьявола и разрушать все то, что принадлежит этому миру во имя Иисуса Христа. Господь царствует, и Господь будет царствовать вот здесь. Он будет превознесен здесь, и будет видно, что я его люблю не потому, что он мне что-то дает, не потому, что там у него есть Царство Небесное. Я его люблю, потому что он мне нравится, потому что то, что он говорит, есть истина, есть совершенство, есть настоящее, есть полнота, есть абсолют и всякая красота. Пусть имя Господа будет благословенно, и в этот день пусть каждый из нас просто внутри себя еще раз скажет: Господь царствует, и я буду царствовать, мое время придет, и я буду в победе и во власти Божией на этой земле. Будьте благословенны. Давайте еще раз встанем для молитвы сегодня. Господь милосерднейший, великий и превознесенный, снова и снова мы перед Тобой. Я вполне уверен, что Ты видишь меня, видишь всех нас и слышишь меня, Господь. Почему я знаю, что ты слышишь меня? Потому что это ты мне открыл эти слова. И я знаю, они приятны тебе. И я их тебе снова говорю, ты Господь, и нет иного. И я очень хотел бы, чтобы эта фраза, которая была у Иова, была у меня во всякое время. Во всякое время нет другого Господа, нет другого Бога. Господь, соверши это с нами. Пусть будет полное очищение через Твое Слово. И тот святой пример, великий пример любви, когда Ты до конца возлюбил всех нас, открой во всей полноте нам, чтобы и мы до конца возлюбили друг друга и Тебя, Господь, чтобы наша любовь не была зависима от каких-то интересов, чтобы сатана не предъявлял это претензии, а он потому, что ты ему что-то дал, а он потому, что его хитрость, его интерес заставляет его держаться возле тебя, Господь. Дай нам продемонстрировать настоящую любовь, совершенную любовь, полную любовь, которую ты принес на эту землю, и прославить тебя на земле живых, возвеличить твое имя. Благодарю тебя за этот день, благодарю тебя за Пасху, благодарю тебя за воскресение, благодарю тебя за слово твое, Господь. Оно действительно дороже жемчуга, оно сладше меда и капель сота, Господь. Пусть это будет все внутри нас. Мы благодарим тебя за все, наш Бог. Аминь. Вот. Даже целых 10 минут у вас забрал. Но ничего. Хорошо. Празднуйте дальше. А что праздновать, если заквасочки еще много? Надо закваску вытравлять. Хорошо. До встречи в среду. Кассу церковную не проходите мимо. Но только доброохотно дающие нам нужны.